эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В Праге, 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе самолет с российской хоккейной командой «Локомотив». Извините, разбился под Ярославлем.
Самолет упал в речку, собственно, передо мной находится хвостовая часть самолета.
МВД Грузии отвергает обвинение Ассоциации молодых юристов.
Я не буду этот материал комментировать, потому что этот материал утверждает, что тот человек, который изображен на этой картинке, со связанными руками, мертвый, а меня чуть не выживет.
Прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия выдвинула претензии Министерству внутренних дел. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в столице Индии, Дели, в результате взрыва перед зданием Верховного суда погибли 11 человек. Украинские власти призывают граждан страны экономить энергоресурсы на фоне газового противостояния с Россией. Сомалийские пираты освободили 7 датчан, яхта которых была захвачена в феврале. В Ярославской области в среду при крушении пассажирского самолета Як-42 выжили, по последним данным, 2 человека. Они находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета находились 45 человек, 37 пассажиров, члены хоккейной команды «Локомотив» и 8 членов экипажа. Авиакатастрофа произошла сразу после взлета с аэродрома Тунышна, который находится под Ярославлем. Хоккеисты «Локомотива» летели в Минск, где 8 сентября должны были сыграть с местной командой «Динамо». В числе погибших есть иностранцы-легионеры Ярославского клуба. Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию для расследования катастрофы. В Ярославле открылся двухдневный мировой политический форум. Для участия в нем в город приехали руководители российских политических партий, главы регионов России, политологи, политики, эксперты более чем из 30 стран. Темы дискуссии на форуме – глобальная безопасность, локальные конфликты, борьба с социальным неравенством. Завтра, во второй день работы форума, перед его участниками должен выступить президент России Дмитрий Медведев. Сегодня наиболее интересным было выступление представителя России в НАТО Дмитрия Рогозина – рассказывает Данила Гальперович.
Выступление Дмитрия Рогозина было более чем любопытным. Достаточно даже сказать то, что его представили именно как представителя России при НАТО, и ожидалось от него выступление по проблемам взаимоотношений России и НАТО. Однако Рогозин только для проформы упомянул международную стабильность и безопасность и сказал о ее связи с мультикультурализмом, межнациональными отношениями, толерантностью. После этого он перешел фактически на внутрироссийские проблемы и сделал программное политическое заявление. Он сказал, что в России некоторые мигрантские группы являются привилегированными, они контролируют целые сектора торговли, оказывают давление на власть. При этом главное напряжение не между российскими гражданами и мигрантами, которые прибыли из-за границы, а внутри России, между кавказцами и русскими. Он обвинил этнические общины в том, что они формируют особо жестокие преступные группы. Как результат, по его словам, началась этническая мобилизация русского населения. При этом, по словам Рогозина, исторически русский народ является модернизирующей силой России, и равноправие для русского народа это требование всех русских патриотов.
Эхо Кавказа. Новости. Конституционный суд Германии подтвердил законность участия страны в программах финансовой поддержки Греции и других стран еврозоны, переживающих острый долговой кризис. При этом в решении суда подчеркивается, что прежде чем согласиться на любой подобный шаг, правительство должно получить одобрение парламентского комитета по бюджету, как это было, к примеру, при согласовании пакета финансовой помощи Греции в мае 2010 года. С иском в Конституционный суд обратилась группа евроскептиков, подчеркивающих, что поддержка правительством международных антикризисных мер нарушает право германских законодателей контролировать деньги налогоплательщиков. Украинские власти призывают граждан страны экономить энергоресурсы на фоне газового противостояния с Россией. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
На заседании Кабинета министров Украины его глава Николай Азаров заявил, что в условиях действия кабальных газовых контрактов с Россией закрытое окно, утепленные двери и экономное использование газовой плиты – вопрос патриотизма и выживания. Ранее украинский президент Виктор Янукович сообщил, что подготовлены необходимые документы для подачи иска в Международный арбитражный суд относительно газового спора с Москвой. Тем временем министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко – на пресс-конференции вновь исключил, как он сказал, унизительный вариант слияния «Нафтогаза» с «Газпромом», что в Москве называют ключевым условием для пересмотра контрактов. Министр также уточнил, что реформирование «Нафтогаза» будет завершено до конца текущего года. Его планируют разделить на три компании и выставить их на приватизацию, что, по оценкам аналитиков, может позволить Украине получить от 10 до 12 миллиардов долларов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В столице Индии Дели в результате взрыва перед зданием Верховного суда, по последним данным, погибли 11 человек, по меньшей мере 47 ранены. Полиция сообщает, что проверяет достоверность электронного сообщения, посланного от имени экстремистской группировки «Исламское движение сопротивления», в котором она заявляет об ответственности за взрыв. Взрыв произошел сегодня утром у ворот здания Верховного суда. По сведениям властей, сработало взрывное устройство, которое, вероятно, было спрятано в портфель. В мае этого года перед зданием Верховного суда взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Никто не пострадал. Сомалийские пираты освободили семерых датчан, яхта которых была захвачена в феврале. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Дании, бывшие заложники чувствуют себя хорошо и в ближайшее время должны вернуться на родину. По некоторым данным, за освобождение людей был заплачен выкуп в 3 миллиона долларов. Семья из 5 человек и 2 членов команды были захвачены в Индийском океане во время кругосветного плавания. В марте при попытке освободить заложников были убиты 2 военнослужащих.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Самолет Як-42, перевозивший хоккейную команду «Локомотив» Ярославль, разбился на вылете из аэропорта Тунашна в Ярославской области. По данным информационных агентств, на борту самолета компании «Як-сервис», осуществлявшего чартерный рейс, находилось 45 человек, 8 членов экипажа, 37 спортсменов и сотрудников «Локомотива». 43 человека погибло. По предварительным данным, выжили лишь 2 человека. С места событий в прямом эфире русской службы «Радио Свобода» моему коллеге Андрею Шарому рассказывала ярославский журналист Ольга Доронина.
Поселок называется Тунашна Ярославской области, недалеко от аэропорта города Ярославль, где-то в 5 километрах. Самолет упал в речку, собственно, передо мной находится хвостовая часть самолета, в речку Тунашна. Речка небольшая, ну, примерно 150 метров в ширину. Хвостовая часть самолета обгорела, бело-синий фюзеляж обгоревший виднеется, примерно метров до 3. Самолет находится близко к берегу. По речке курсируют спасательные катера. Вы можете, например, сейчас слышать гул вертолета. Это спасательный вертолет, который в случае необходимости может доставить пострадавших в Москву. Нам это пообещал губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, который сразу прибыл на место трагедии. Сейчас он находится здесь. Довольно много милиции. Журналистов уже оттеснили на несколько метров от места трагедии. 40 человек ОМОНа, естественно, скорые, естественно, спасательные службы.
Да вам понятно, как падал самолет, и вот исходя из того, что увидите на месте трагедии, что говорят, может быть, какие-то очевидцы или журналисты рядом с вами? Как все это происходило?
Место трагедии не близко к посадочной полосе, то есть я не специалист, но, как мне кажется, самолет уже находился в воздухе в момент падения довольно высоко, потому что здесь есть деревья не очень высокие, но они не пострадали, все, что я вижу, они вполне целы, то есть дома местных жителей и сами местные жители, они не пострадали. Перед этим губернатор нам сообщил, что самолет в момент падения, возможно, в момент удара, пока сложно сказать, раскололся на 2 части. Хвостовая, как я уже сказала, оказалась в реке, а, собственно, кормовая часть, она находится на другом берегу, ее не видно на данный момент.
Ольга, вы сказали, что там летают вертолеты, еще что, надеются кого-то найти из выживших?
Про выживших не говорится ни слова, честно говоря, сложно поверить, что здесь есть выжившие, речка очень мелкая, мне кажется, что если бы люди выжили, их бы было видно, они бы были у берега.
По динамике событий, как там все развивается? Сейчас отцепят все это место окончательно, журналистов уберут и будут там работать следователи и представители специальных служб.
К тому моменту, как мы здесь оказались, а прошло, пожалуй, полтора часа с момента трагедии, здесь уже было очень много спецтехники. Пока я ехала в сторону аэропорта, мимо меня проезжали машины медицины катастроф, машины МЧС, кортежи. Естественно, очень много спецтехники, они работали сразу, мы видели сразу, то есть в тот момент, как мы приехали, уже были катера, уже был вертолет, уже прочесывали речку.
С ярославским журналистом Ольгой Дорониной беседовал Андрей Шара, а мы продолжаем тему. Мой коллега Андрей Шароградский расскажет о других авиакатастрофах, в которых погибали спортсмены.
Большинство из подобных трагедий приходится на начало второй половины 20 века, когда гражданская авиация развивалась бурно, однако полеты на самолетах продолжали оставаться довольно опасными. Подобные страшные события коснулись и хоккея. В 1949 году в авиакатастрофе над Ла-Маншем погибли 6 хоккеистов сборной Чехословакии. 5 января 1950 года трагедия произошла в Советском Союзе. При крушении авиалайнера в аэропорту Свердловска-Кольцово погибла команда ВВС СССР, одна из сильнейших в стране. Лишь по счастливой для себя случайности этим рейсом не полетел Всеволод Бобров. Чаще всего жертвами авиакатастроф среди спортсменов становились футболисты. В 1949 году, 4 мая, итальянская команда «Торино», 4 раза подряд выигрывавшая национальный чемпионат и лидировавшая в том сезоне с большим отрывом, разбилась, возвращаясь из Португалии. 6 февраля 1958 года самолет, на борту которого находились футболисты Манчестер Юнайтед, упал при взлете из аэропорта Мюнхена. Среди погибших было 8 игроков легендарного клуба, возвращавшегося домой после выхода в полуфинал Кубка европейских чемпионов. В живых остался вратарь Гарри Гретт, который помогал вытаскивать раненых из-под обломков. Через полгода после катастрофы он вновь встал в ворота Манчестер Юнайтед. В разные годы в авиакатастрофах погибли футболисты чилийского клуба «Грин Кросс», боливийского «Стронгест», алжирского «Эйр Ликвид», перуанского «Альянса». В 1993 году практически в полном составе погибла футбольная сборная Замбии. 11 августа 1979 года 17 игроков и тренеров ташкентского «Пахтакора» команды высшей лиги чемпионата СССР по футболу погибли, когда самолет, на котором они летели в Минск на очередной матч, столкнулся с другим авиалайнером. После этой трагедии «Пахтакор» был усилен добровольцами из других клубов, а в регламент чемпионата была внесена статья, по которой, независимо от результата, команда в течение 3 лет сохраняла за собой место высшей лиги.
В Грузии продолжается скандал с участием правозащитной организации Ассоциации молодых юристов. Вчера ассоциация представила общественности результаты анализа британского бюро судебной экспертизы, которые опровергают официальную версию причины смерти одного из участников акции протеста 26 мая Ники Квинтрадзе. Грузинские власти сегодня категорически опровергли данные экспертизы. МВД обнародовало показания другого участника акции, который заявил, что это он запечатлен на фотографии, которая подвергалась экспертизе. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
В Министерстве внутренних дел утверждают, что человек, изображенный на фотографиях, это Георгий Бакрадзе. Ему 25 лет. Он живет в городе Карелия. Георгий не женат. Он в данный момент нигде не работает. Несколько лет был охранником в местной аптеке, но год назад попал под сокращение. Георгий говорит, что не состоит в какой-либо политической партии. На майский митинг оппозиции он попал просто из любопытства.
25 числа я приехал в Тбилиси навестить своего родственника. И в середине дня пошел просто посмотреть, что происходит на митинге. Там объявили, что вечером будет концерт, и я решил остаться. А потом начался разгон. Нас окружила полиция.
по летящему виду, да.
Рассказывает Георгий Бакрадзе. Он вспоминает, что его арестовали почти сразу, как только начался разгон акции оппозиции.
Я стал убегать, как и все остальные. Меня арестовали около Кашвецкой церкви, сковали руки и посадили на землю. Потом отвезли в отделение полиции. Меня освободили на следующее утро.
Георгий говорит, что через несколько дней после этих событий в дом к нему пришли полицейские. Его отвезли в местное отделение. Там показали фотографии, сделанные после разгона. На одной из них он сумел себя опознать. Уже позже из телевизионных новостей Георгий узнал про историю другого участника акции, Ники Квинтрадзе. По официальной версии, Квинтрадзе скончался от удара электротоком, пытаясь скрыться от бойцов спецназа через крышу магазина. Но его друзья отказывались в это верить. Через несколько дней после разгона один из них, Резорих Виашвили, стал утверждать, что на одной из фотографий, сделанных во время разгона, среди задержанных участников акции он сумел опознать Нику Квинтрадзе. Такие показания Рехвиашвили внесли сомнения в официальную версию смерти Квинтрадзе. Но ажиотаж по этому поводу спал после того, как телеканал «Рустави-2» показал видеосъемку той же группы задержанных участников акции, сделанную с другого ракурса. Прежние подозрения только усилились после того, как вчера респектабельная грузинская правозащитная организация «Ассоциация молодых юристов» опубликовала результаты анализа фотографий, сделанного по заказу в Британском бюро судебной экспертизы. В ней говорилось, что человек, запечатленный на фотографиях среди задержанных участников акции, это Ника Квинтрадзе. Ассоциация стала требовать от Генпрокуратуры проверить вероятность того, что смерть Квинтрадзе наступила от побоев полиции, которая позже попыталась скрыть преступление, дав ему квалификацию несчастного случая. МВД категорически опровергло подобную версию. Начальник информационно-аналитического департамента Шота Утиашвили ознакомился с результатами экспертизы, проведенной по заказу Ассоциации молодых юристов.
Я не буду этот материал комментировать, потому что этот материал утверждает, что тот человек, который изображен на этой картинке, со связанными руками, он мертвый, а меня шли его живым. Так что вот сейчас рассматривается доказательство того, что он мертв, не имеет смысла уже.
МВД потребовало от Ассоциации молодых юристов принести извинения, а некоторые депутаты парламента от правящей партии обвинили организацию в преднамеренной фальсификации фактов. Председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили говорит, что такой подход властей не поможет внести ясность в дело Квинтрадзе. Она намерена провести еще одну независимую экспертизу за рубежом, в этот раз с фотографиями Георгия Бакрадзе, чтобы убедиться, что это именно он, а не Квинтрадзе, запечатлен на фотографиях 26 мая. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия возбудила 9 уголовных дел по фактам незаконной выдачи абхазских паспортов. По данным следствия, в нарушение действующего законодательства документы получили 8 граждан России. Один паспорт был оформлен на вымышленное лицо. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Генпрокуратура Абхазии становится главным источником сенсаций. Не успели утихнуть страсти вокруг коррупционного скандала, в который были вовлечены сотрудники Гагарской администрации, как прокуроры сообщили о новых фактах разоблачений. На этот раз речь идет о незаконной выдаче национальных паспортов. На скамье подсудимых могут оказаться сотрудники паспортно-визовой службы Гудаутского РОВД. Следствие их рассматривает в качестве причастных к незаконному оформлению документов. Впрочем, круг подозреваемых может расшириться. В Генеральной прокуратуре не исключают, что в выдаче паспортов были замешаны и сотрудники управления ПВС Абхазии, говорит начальник следственного управления Генпрокуратуры Абхазии Джамал Гогия.
Поскольку во всех паспортах имеются штампы и печати паспортно-визовой службы Гудаутского РОВД, проверяется, насколько они соответствуют именно печати и штампу данного подразделения управления паспортно-визовой службы.
По фактам незаконной выдачи абхазских паспортов возбуждено 9 уголовных дел. Статья 294 УК Абхазии предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Им настолько светят должностным лицам, причастным к оформлению документов, если, конечно, следователям удастся это доказать. Кстати, вина одного из фигурантов уголовного дела почти доказана. Прокуроры установили, что генеральный директор фирмы «Асер», используя паспорт, выписанный на несуществующее имя, получил банковский кредит. Говорит Джамал Гогия.
С помощью незаконно выданного паспорта на вымышленное лицо были получены деньги в размере более 14 миллионов рублей, и впоследствии эти деньги не нашли свое отражение. Заключенный договор остался невыполненным по настоящее время.
Договор о проведении ремонтных работ в Абхазском университете был заключен между фирмой «Асер» и управлением капитального строительства. После этого на счета частной компании была перечислена крупная сумма. В итоге деньги исчезли, а работы не были проведены. В прокуратуре считают, что в УКСе не могли не знать о готовящейся афере.
Управление капитального строительства не могло не знать о том, что руководитель организации «Асер» не в состоянии был выполнить взятые на себя обязательства в силу отсутствия возможности для выполнения тех объемов, которые были им взяты по договору подряда на себя.
Из 9 человек, которые обзавелись паспортами, 8 не мифических, а вполне реальных граждан – это россияне. Из них почти половина – жители Москвы. Абхазские документы им были необходимы для покупки недвижимости на территории республики. Интересная деталь – паспорта значились в базе данных УПВС МВД Абхазии как выданные, но в 2010 году почему-то были признаны утерянными. Одним словом, в этой истории еще много вопросов, на которые предстоит ответить следователям. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол», и я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Демис. И у нас на прямой телефонной линии из Тбилиси глава хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе и один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия. У нас нет никакого прямого информационного повода для того, чтобы начинать сегодняшнюю беседу. И тем не менее, мне кажется, что в Грузии забыто дело фотографов. Дело безобразное, дело, имевшее, на мой взгляд, очень серьезные травмирующие последствия для всей медиа-среды. Звиад Каридзе, скажите, действительно ли это так? Действительно ли общественное сознание смирилось с тем, что оно не может получить из-за того, что следствие достигло соглашения с подследственными никакой информации ни от самих подследственных, ни, собственно, от органов, которые это следствие вели?
Я прежде от такого обращения, что все общественное мнение и все общественное настроение в Грузии таково, что все, мы уже примирились, согласились наши коллеги-фоторепортеры на процессуальный сговор и подписались и о неразглашении всей следственной тайны, то это значит, что все уже закончилось, и это дело надо на полку поставить. Я считаю, что есть в Грузии и те общественные круги, и те общественные организации, и даже единичные персоны, которые за то, что несмотря на результат следствия, несмотря на то, что наших репортеров освободили под, так сказать, условно, это не значит, что сам суть этого дела должно прикрыться. Как можно сказать, что дело закончилось или забито, потому что вот буквально через неделю после этого решения, буквально через 10 дней после этого решения, группа граждан в Грузии нес иск в Конституционный суд о неконституционности именно той 314 статьи, которая в Уголовном кодексе гласит о шпионаже.
Спасибо, Звиад. Манана Начкебия, скажите, а вот оппозиция сегодня в состоянии предпринимать какие-то шаги для того, чтобы как-то остановить власть, предотвратить дела такого рода или по их следам как-то протестовать и, ну, в общем, вынуждать власти исправлять свои ошибки?
К сожалению, в этом случае я должна применять одну известную поговорку, что гибель одного человека – это трагедия, но гибель сотнях тысяч людей – это уже статистика. К сожалению, таких фактов набралось уже столько, как был вот это дело, так называемое дело фотографов, что, к сожалению, действительно, общественность Грузии, люди уже привыкли к этому, и конкретно это дело фотографов у некоторых вызывает даже смех и иронию. Конечно, люди страдали, люди сидели в тюрьме, люди и их семьи очень переживали это дело, но во всяком случае и некоторые этот факт встретили уже с улыбкой, потому что накопилось уже очень много таких дел, когда как-то белой ниткой считать, что власти это делают не из-за соображения справедливости или из-за соображения обороноспособности стране или безопасности стране, но это личная, так сказать, личная мстительство, личный месть президента по отношению этих людей, которые фотографировали, сделали фотографии 26 мая, опубликовали и передали в европейские издания. Все об этом Грузии знают. Я не знаю, может это накопиться потом, может все это отразится на результаты выборов. Вы знаете, что выборы у нас будут состояться в 2012 году, уже через год, в октябре. Но во всяком случае, я на этом этапе не вижу основу в стране, чтобы оппозиция начала какие-нибудь акции против таких действий власти, и это привело бы к тому, чтобы власти или изменили свою политику, или они оставили свой пост и ушли. К сожалению, вот такая ситуация сейчас, но я должна согласиться с Виадом. Конечно, мы не намерены мириться с этим, и я думаю, что люди тоже очень долго не будут это терпеть. Вся история Советского Союза 72 или 73 года, она просуществовала, доказывает, что вот такая ситуация в одну...
Манана, благодарю вас. Давайте, значит, у нас остается, к сожалению, не так много времени. Я хотел бы спросить Звяда Каридзе. Звяд, ну вот бывают дела, когда власть везет себя настолько цинично, что они становятся неким общественным трендом. Вокруг них объединяются, ну, скажем, представители профессии. И у меня есть ощущение, что дело фотографов могло бы стать именно таким объединительным для журналистов делом, с тем, чтобы представители цеха, ну, как-то не просто обратились в Конституционный суд.
В таком виду, что это только объединение профессиональное, объединение журналистов за свои права. Нет, это дело имеет гораздо более серьезное, гораздо более важное общественное значение. И надо просто посмотреть на это всем, и учителям, и врачам, и строителям, и всем. Потому что это контекст 314 статьи, это тест на демократию в Грузии.
Нет, Звяд, это понятно, что посмотреть надо всем, но все-таки, ваши собратья по цеху, а журналисты как-то в данном случае имеют желание предпринять некие действия, чтобы власть таким образом с ними больше не обращалась?
Вот это сословие как раз проявило свое желание как раз в те дни, когда очень много журналистов, я даже не припоминаю тот день в истории независимой грузинской журналистики, когда столько журналистов разных взглядов, политических и так далее, а даже профессиональных стали вместе именно в защиту своих коллег. Это одно. Но есть еще другое. Тоже важно. Мы не должны просто вот так делить, что это чисто это дело профессиональной чести. Нет. Это дело демократии в Грузии.
Да, понятно, что это политическое дело, но мне казалось, что нету ни серьезной политической реакции, ни цеховой. Манана Начхеби, а вас...
Общественные, не только политические. Политики тоже стали если только политики будут об этом говорить, это тоже будет своеобразное профессиональное такое соглашение. Нет, это должно быть общественное согласие.
Ну вот видите, вы все время говорите о долженствовании. Должно быть. Ну а есть...
Знаете что, я должна сказать, что то солидарность, которую проявили журналисты, было беспрецедентным. Я могу сказать, что в глазах грузин и в глазах нашей общественности правительство проиграло, власти проиграли, потому что журналисты своей солидарностью, своими действиями, когда они настойчиво добывали встречи с министром внутренних дел, они устраивали акции, привело к тому, что все общество узнало правду. Все прекрасно понимают и все прекрасно знают, что случилось.
Манана, а есть общественная реакция, на ваш взгляд? Она вообще способна как-то оформить себя? Общественная реакция есть? Я не слышу. Хорошо, значит...
Да, я сейчас слышу.
Да-да, Манана, ну, мы уже, к сожалению, исчерпали время нашего круглого стола. К сожалению, не все аспекты нам удалось обсудить. Тем не менее, у нас на прямой линии из Тбилиси были глава хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе и один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия. Благодарю вас.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили принимает участие в Международном экономическом форуме в Кренице. В Кренице президент Грузии проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьерами Польши Дональдом Туском и Молдовы Владом Филатом, передает «Грузия онлайн». В форуме принимают участие 300 лидеров из 50 стран мира. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе во вторник встретился со специальным представителем Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Филиппом Лефортом и обсудил ситуацию на Кавказе и сотрудничество с ЕС. Филипп Лефорт был назначен новым спецпредставителем в конце августа. В среду Лефорт посетит Армению, передает новости Грузия. На встрече стороны рассмотрели ситуацию на Кавказе, актуальные вопросы женевских переговоров, российско-грузинские отношения и тяжелую обстановку на оккупированных территориях Грузии, основные аспекты сотрудничества Грузии и Евросоюза, сказано в сообщении Департамента прессы и информации Министерства. Мандат Лефорта, который вступил в силу 1 сентября 2011 года и будет действовать до 30 июня 2012, объединяет должности спецпредставителя ЕС по кризису в Грузии после августовской войны 2008 года и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе. В рамках подготовки к чемпионату мира по домино в Абхазию прибыли представители Международной федерации домино, МФД. 7 сентября делегацию принял председатель Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата, вице-премьер самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Страничкин. Александр Страничкин поблагодарил руководство федерации за решение провести чемпионат мира по домино в Абхазии. Он отметил, что руководство Абхазии высоко ценит усилия представителей Международной федерации по привлечению большого количества участников к мероприятию. Известный грузинский режиссер Роберт Стура в эфире медиасоюза «Объектив» заявил, что, несмотря на поступившее к нему предложение, не намерен возвращаться в театр Руставели. «Меня сначала выгнали, теперь говорят, поставь два спектакля, и мы тебе хорошо заплатим. Что я больше не ксенофоб?» — сказал Роберт Стура, сообщает Интерпресс Ньюс. «Если я вернусь в театр, то останусь бесчестным. Меня унизили, оскорбили, обвинили в расизме, а теперь говорят, вернись, мол, дорогой, и мы тебе хорошо заплатим», — отметил режиссер. Роберт Стура был освобожден от должности художественного руководителя Государственного академического театра имени Шата Руставели приказом министра культуры и охраны памятников Грузии Ники Руруа.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Юго-осетинские оппозиционеры сегодня собрались во Владикавказе на конференцию под названием «За демократические и мирные выборы за будущее Южной Осетии». Оппозиционный форум организовало общественно-политическое движение «Вперед, Осетия», возглавляемое бизнесменом Альбертом Джусоевым. Сегодня он заявил, что намерен принять участие в выборах президента самопровозглашенной республики в качестве кандидата. На конференции побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Организаторы подчеркнули, что пригласили на конференцию представителей почти всех политических партий и общественных движений Северной и Южной Осетии. Но пришли в основном югоосетинские оппозиционеры и два депутата Северо-Осетинского парламента. В форуме приняли участие четыре политика, заявивших о своем намерении баллотироваться в президенты Южной Осетии. Лидеры социал-демократической партии Дмитрий Тасоев, партии Ирон Джемал Джикаев, Народной партии Роланд Келихсаев и экс-министр образования республики Алла Джоева. Представители общественно-политического движения «Вперед, Осетия» считают, что власти Северной Осетии пытались сорвать конференцию, оказав давление на многих общественных деятелей республики, собиравшихся принять в ней участие. Одних власти просили не участвовать в форуме, другим угрожали увольнением с работы, утверждают соратники Альберта Джусоева. Организаторам долго не удавалось найти подходящее помещение. Отказывали даже сельские клубы, расположенные за чертой города. Тогда конференцию было решено провести в офисе фирмы «Стройпрогресс», президентом которой является Альберт Джусоев. Лидер движения «Вперед, Осетия» Альберт Джусоев в беседе со мной заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Южной Осетии и предложил югоосетинским оппозиционерам объявить мораторий на взаимные претензии и сплотиться накануне президентских выборов. В начале беседы я напомнила, что в 2009 году прокуратурой Южной Осетии было заведено уголовное дело за неуплату налогов его фирмой «Стройпрогресс» во время возведения газопровода Дзуарикаутс-Хинвал.
Уголовное дело это надуманное, это по устному приказу какой-то. Никаких документов они не представили.
Как вы намерены обойти ценз оседлости?
Я хочу выделить две стороны. Во-первых, конечно, это незаконно. Это кучка людей небольшая для себя закон приняли, что менять конституцию должен быть референдум. Но даже при этой поправке оно касается людей, которые не имеют гражданства. Я постоянный гражданин Южной Осетии. Вот. Нет человека, который не пересекает границу Южной Осетии и Северной Осетии. Не по понятиям же живем, а по закону.
Участники Владикавказской конференции заявили, что власти Южной Осетии посредством введения ценза оседлости, затягиванием выдачи новых паспортов, фактически лишают некоторых граждан Южной Осетии конституционного права выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах и принимать участие в голосовании. Бывший премьер-министр Южной Осетии Олег Тезев сказал, что даже в трудные 90-е годы прошлого века власти республики не допускали грубых нарушений закона при проведении выборов, не навязывали обществу авторитарную доминанту одной политической силы. Лидер социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрий Тасоев предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от оппозиции. Участники конференции также потребовали освобождения из следственного изолятора лидера движения «Рухшвиден» Алана Кочеева и закрытия всех уголовных дел в отношении кандидатов в президенты Южной Осетии. Много говорилось, что уголовный жупел стал очень популярен в республике в борьбе против потенциальных кандидатов на президентское кресло. Слово представителю движения «Рухшвиден» Алану Гасиеву.
Мы требуем немедленного освобождения Алана Кочеева и осуждаем действия правоохранительных органов, которых используют как инструмент политических репрессий в угоду политических амбиций действующих властей.
Председателем общественного комитета за демократические выборы в Южной Осетии был избран Альберт Джусоев. Его представителем в Южной Осетии Сергей Засеев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему о реакции политиков и экспертов из самопровозглашенной республики Южная Осетия на оппозиционный форум во Владикавказе, рассказывает Мурат Гукемухов.
А кто против честных выборов, задается вопросом вице-спикер Юго-Осетинского парламента Юрий Дзицойты. И вообще можно поспорить, кто внес больший вклад в это дело, оппозиция или политические силы внутри республики, говорит Юрий Дзицойты.
Я хочу напомнить вам известное событие с попыткой продавить идею о третьем сроке. Она не прошла. И не благодаря действиям оппозиции, а благодаря тем силам, которые находятся внутри Южной Осетии и не позиционируют себя как оппозиция.
По мнению вице-спикера, объединение оппозиции можно только приветствовать. Но этого мало. Хотелось бы ознакомиться с ее политической платформой. По мнению Юрия Дзицойты, пока оппозиция лишь жонглирует политическими терминами и эксплуатирует объективные трудности послевоенной республики как инструмент политической конкуренции.
Мне совершенно непонятны политические мотивы, политическая платформа большинства московских осетин. Пусть они меня извинят за мое мнение. Если у них единственное желание сразиться со властью и сместить ее, я думаю, что это война с ветряными мельницами, потому что на самом деле, раз принято решение о том, что не будет третьего срока, то воевать с ныне действующей властью нет смысла. И непонятно, чем отличается позиция одного оппозиционера от позиции другого оппозиционера. Понятно только то, что у них есть какие-то обиды, но надо понимать, что выборы президента – это, в общем-то, не та площадка, где можно выяснять личные отношения с кем бы то ни было.
Президент республиканского медиацентра ИР Ирина Гаглоева говорит, что конференция оппозиции объединила самых разных людей, весьма уважаемых в республике и тех, чьи имена в республике предпочитают не произносить. Тем не менее, считает Ирина Гаглоева, стремление оппозиции к честным выборам можно только приветствовать.
Такой какой-то особой перспективы для работы у этого союза не будет. Не думаю, что у них будет возможность работать открыто. Но как политический опыт все равно это хорошо. И я думаю, что он все равно свою положительную роль сыграет, потому что сама декларация того, что там звучит, действительно необходима сегодня в нашем обществе. Действительно все граждане нашей республики хотят, чтобы выборы были честными и справедливыми. И все также понимают, что, к сожалению, имеют место какие-то нежелательные процессы. Поэтому все хотят прозрачности, чтобы была возможность выбора.
В целом, эту конференцию в республике восприняли как некое соединение с одной стороны ресурсной и влиятельной московской оппозиции, которая не может принять участие в выборах, и местной, у которой нет препятствий к регистрации, но нет и политического капитала. И все же, даже такое опосредованное участие в избирательном процессе влиятельных оппозиционеров лучше, чем массовые акции гражданского протеста, как единственная возможность проявления политической активности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап вручил орден своему сопернику на выборах Сергею Шамба. Это озадачило наблюдателей, ведь очевидно, что Сергей Шамба не будет премьером при Александре Анквап. Впрочем, сегодня ребус был разгадан нашим постоянным автором из Сухуми Виталием Шария.
Вчера избранный президент Абхазии Александр Анквап вручил орден Ахцапша «Честь и слава второй степени» Сергею Шамба. Прочтя об этом на сайте Абснепресс, я позвонил нескольким своим знакомым и с интересом выслушал их комментарии к данному сенсационному сообщению. Собственно, в комментариях было лишь недоумение. Полторы недели назад прошли президентские выборы, на которых Сергей Шамба был главным соперником Анквапа, причем в ходе избирательной кампании их отношения серьезно испортились, а спустя три дня после выборов, проводя срочное совещание по проблеме утилизации мусора, избранный президент не позвал на него Шамба, что явилось лишним подтверждением очевидной истины. На пост премьер-министра он его возвращать не собирается. Недоумение моих телефонных собеседников рассеивалось, когда я уточнял, что Анквап вручил ордена Ахцапша еще почти 40 человекам, нескольким второй степени, остальным третьей. Судя по всему, это были юбиляры разных возрастов, указы о награждении которых были подписаны еще покойным президентом Сергеем Багапшем и тогда же опубликованы. Сергей Шамба был награжден в марте в связи с 60-летием. Гораздо больше сейчас в абхазском обществе обсуждают, конечно, отставку главы администрации Гагского района Астамура Кецба и имена его возможных преемников. Отставка была ожидаемой, практически неизбежной. Разговоры о ней ходили еще до избирательной кампании, сразу как только Анквап стал ИО президента. Существует даже мнение, что эти разговоры принесли Анквапу немало голосов гагрских избирателей, так как в районе давно сформировалась активная оппозиция экс-главе. Исполнять обязанности главы районной администрации пока поручено замглавы Тимуразу Кабба. Это сын известного госчиновника советской и постсоветской Абхазии Энвера Кабба, в прошлом врач. Но вряд ли его назначат главой. Вообще гагрцы, с которыми мне довелось сегодня разговаривать, считают, что кандидатуру на этот пост будет подобрать непросто. Вернуть предшественника Кесба Валерия Бганба. Кстати, вчера он, депутат абхазского парламента, тоже получил из рук Анкваба орден Ахсапша второй степени. Но Бганба уже в возрасте, а главное, он был в активной оппозиции к тандему Багабш-Анкваб. В Гагре есть еще известные абхазскому обществу политики, но они явно не устроят Анкваба. Поэтому кажется гораздо более вероятной кандидатура Атара Хеция, нынешнего секретаря Совбеза Абхазии, ранее немало лет руководившего МВД, ведь он гагрский. Общее же впечатление в обществе: Александр Анкваб не стал раскачиваться, дожидаться инаугурации, а сразу взялся разгребать завалы. Во всяком случае, именно с этим связывают появление сообщений в СМИ о возбуждении Генпрокуратурой Республики серьезных уголовных дел. Виталий Шарья, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, которую подготовила Мзия Парисишвили.
Национальное движение начало предвыборную кампанию. Статью под таким заголовком публикует газета «Велос Яхле». Дата выборов еще не названа, но журналист Зазашаница уже отмечает повышение активности национальных телеканалов в пропаганде достижений действующих властей. Ролики, над которыми работало не одно министерство, по несколько раз в день напоминают зрителям о том, сколько денег было потрачено на строительство дорог, ремонт зданий и прочих успехах. Частью предвыборной кампании автор статьи считает и видеоклип в мизерных пенсиях во времена Шива Варнадзе и ее нынешний ошеломляющий рост до 100 лари. Это, по мнению автора, еще один образец предвыборной рекламной продукции.
Все идет по неоднократно апробированному националами сценарию, который был использован для убедительной победы на прежних выборах. И если ничего не изменится, национальному движению и в 2012 году победить будет нетрудно.
При этом у Зазы Шанидзе вызывает удивление пассивность оппозиции, которая никак не отреагировала на очень заметное начало предвыборной кампании правящей партии. Своеобразным ответом на эту статью можно считать интервью с лидером оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклием Алассанья на страницах той же газеты. По словам оппозиционера, объездив летом регионы Грузии, он еще раз убедился в том, что, цитата, «для большей части общества власть Саакашвили ассоциируется с безработицей, нищетой и ростом цен». По словам Алассанья, 6 оппозиционных партий скоро приступят к проведению манифестации, чтобы принудить власть к совершенствованию избирательной системы. В интервью журналистке Натхи Долидзе он предостерегает:
если Саакашвили вновь попытается фальсифицировать выборы, получит революцию.
Публикации в газете «Ахали Тауба» указывают на продолжающийся разброд в рядах грузинской оппозиции. Одна из лидеров новых правых, Пикрия Чехрадзе, вступает в заочную полемику с Ираклием Алассанья.
Не надо говорить, что выборы в любом случае будут фальсифицированы, а мы устроим по этому поводу революцию. Лучше говорить с избирателями, нежели между собой.
Газета «Резонанс» пишет, что за последние две недели катастрофически выросло число людей, имеющих задолженность перед банками. Им угрожает потеря имущества. Автор статьи Эльза Циклаури пишет, что с 25 августа по 5 сентября список должников пополнился на 1000 человек.
Эксперты прогнозируют, что число людей, задолжавших банкам, будет расти. Эту нездоровую тенденцию они объясняют низкой экономической активностью в стране, а также ростом цен. Эксперт Автандил Силагадзе в сложившейся ситуации винит и банки, которые упростили порядок выдачи малых кредитов, но увеличили процентную ставку и размеры штрафов.
Пишет газета «Резонанси». В течение недели грузинская пресса активно освещала чемпионат Европы по баскетболу, в котором впервые участвует сборная Грузии. Для чего мы едем в Вильнюс? Задается вопросом журналист газеты «Оздаот Хисаати» Зура Талаквадзе. Он критикует игру баскетбольной команды Грузии, победившая Бельгию и Украину в Клайпеде. Она потерпела поражение в решающем матче с Болгарией. Автор статьи считает непростительным проигрыш грузинских баскетболистов в игре с болгарами, из-за которого переход сборной Грузии в следующий этап чемпионата попал в прямую зависимость от исхода матча Украины с Бельгией. То есть для прохождения в финал чемпионата Европы Грузии нужна была победа Украины. Это случилось, но...
В Вильнюс мы везем торт с безе, внутри которого пустота. Получился десерт без десерта. В Вильнюс нас отправила Украина. Спасибо ей за это.
Пишет в завершении журналист газеты «Оздаут Хисаати» Зура Талаквадзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители оппозиционной партии «Европейские демократы Грузии» предлагают парламенту восстановить статус одинокого пенсионера, который был упразднен в 2007 году. В этом случае пенсионеры, не имеющие родственников, получат дополнительные денежные льготы. Представители власти не видят необходимости в подобных поправках, рассказывает Нонна Суварян.
С сентября размер пенсии жителей региона и столицы сравнялся. Начиная с 15 сентября пенсионеры в Грузии будут получать 100 лари. Однако европейские демократы Грузии считают, что этого недостаточно и предлагают парламенту восстановить действовавший до 2007 года статус одиноких пенсионеров. Как говорит лидер партии Лика Нахабашвили, сегодня в Грузии проживает до 800 тысяч пенсионеров. Из них 2300 – одинокие старики, единственным доходом которых является пенсия.
Денежная помощь в 22 лари, а также льготы одиноким пожилым людям, которые стали пенсионерами после 2007 года, были упразднены. Закрыта также программа социальной помощи, которой они пользовались. А те, кто стали пенсионерами до 2007 года, получают эту денежную помощь. Это явная дискриминация. Нужно внести поправки в законы, чтобы восстановить денежную помощь. Плюс задействовать программу социальной помощи, в которую как минимум будут включены коммунальные льготы, льготы и полный пакет медицинской страховки.
61-летняя Ламара Габинашвили стала пенсионеркой после 2007 года, поэтому она не получает 22 лари. Но она надеется, что государство восстановит упраздненный в 2007 году статус одиноких пенсионеров. Однако, будучи социально незащищенной, Габинашвили получает от государства помощь в размере 30 лари. Она всерьез опасается, что у нее отнимут и эти копейки.
У меня дома нет ничего, ни телевизора, ни холодильника, ни стиральной машины, ни воды, ни света. Но боюсь, что мне снимут и ту 30-ларовую помощь.
Как говорит Ламара, причиной отказа в дополнительных выплатах в ее случае может стать подаренный соседями телевизор. По данным агентства социального обслуживания, в этом месяце более 11 тысяч неработающим пенсионерам будет выплачена помощь в размере 22 лари. То есть это те люди, которые вышли на пенсию до 2007 года. Остальные же дополнительные деньги получат лишь при наличии статуса социально незащищенного гражданина. Хотя нередки случаи, когда у людей, находящихся ниже уровня бедности, при проверке имущества отпирают эту помощь. Как, например, это произошло с 89-летней одинокой пенсионеркой Марией Каракетовой, проживающей в поселке Женвали. Уже в течение года ей не выплачиваются дополнительные деньги и не будут выплачиваться и впредь по довольно нелепой причине. Она по ошибке сказала агенту социального обслуживания, что свет ей обходится в 5 лари за месяц, хотя на самом деле 5 лари в год.
Как я должна жить? Если помощь не полагается мне, то она не полагается никому.
Дочитает 89-летняя Каракетова. Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам от Артоидзе говорит, что поправки, касающиеся положения пенсионеров, в законодательство могут и в самом деле быть внесены. Над этим уже работают соответствующие комитеты. Но при этом Тоидзе отмечает, что статус одиноких пенсионеров вряд ли будет восстановлен. Акцент сделают на социальной незащищенности.
Они одинокие, и они пенсионеры. Но кроме них ведь у нас и другие категории есть. Может, они и одинокие пенсионеры, но у них есть какой-то доход. Например, сдают квартиру и так далее. Поэтому государственная политика пока не сможет избежать ориентации на бедности.
Говорит Отар Тоидзе. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси с участием международных спонсоров началась конференция по предотвращению нелегальной транспортировки ядерных материалов. Как известно, Грузия и США подписали соглашение по совместной борьбе против их контрабанды. Чего достигла Грузия в реализации этой программы, рассказывает Беслан Кмузов.
Открывая сегодняшнюю конференцию, заместитель главы американской миссии Бриджит Бринг заявила, что американское правительство придает особое значение борьбе с ядерной контрабандой в Грузии.
Это очень важно для нас, потому что президент Обама на последнем саммите по ядерной безопасности с представителями 46 других государств поклялся найти пути обезопасить ядерные материалы. Инициативы по предотвращению ядерной контрабанды должны помочь нам работать вместе с правительством Грузии и международными партнерами в деле предотвращения, обнаружения и хранения ядерных материалов, чтобы они не попали в руки террористов.
За последние 10 лет в Грузии выявлено 10 случаев хранения и перевозки обогащенного урана. Вот что говорит об этом глава службы ядерной и радиационной безопасности Грузии Заал Ламтадзе.
Не проходит и года, чтобы мы не обнаружили несколько случаев радиоактивных материалов в нелегальном владении. Но не все из них являются одинаково серьезными, потому что если это просто выброшенный, а потом найденный материал, это не так серьезно с точки зрения последствий. Когда человек просто находит материал, это одно. А когда он целенаправленно, намеренно ищет покупателя, это уже более серьезная ситуация. И у нас были и те, и другие.
В 2010 году, после ареста нескольких нелегальных перевозчиков ядерных материалов, президент Михаил Саакашвили сделал заявление о том, что контрабандный уран поступает в Грузию из России, возможно, через Абхазию и Южную Осетию. По его словам, Абхазия и Южная Осетия стали прибежищем для ядерных контрабандистов. Одним из возможных источников нелегального приобретения урана многие считали физико-технический институт в Абхазии, где шла работа над первой советской атомной бомбой. Профессор в области атомной физики Лерри Месхи рассказывает, что находился в составе Международной комиссии в Абхазии в 2005 году и проверял хранилище.
И, как я знаю, там были образцы небольшого количества. Поэтому оттуда, лично из института, я практически это отрицаю. Но те люди, которые там были и которые знают, как с ним общаться, какие-то сотрудники, которые там остались, это вполне возможно.
Бывший министр внутренних дел Автономной Республики Абхазия Гиви Ламинадзе тоже исключает, что до и после войны из Абхазии можно было вывезти атомное сырье. По его словам, гарантом неприкосновенности радиоактивных материалов в Абхазии был президент Владислав Ардзинба.
Я лично, несмотря ни на что, на мое отношение к нему и то, что он был самый злейший враг моего народа и моей страны, я это исключаю. Продажи этих веществ преступному миру или кому угодно.
Однако эксперты соглашаются в том, что после развала Советского Союза появилось много неучтенного урана, который похитители пытаются продать. Профессор Лерри Месхи в течение 12 лет работал в ведомстве по ядерной безопасности. Поначалу он не верил в то, что попытки перевести контрабандными путями радиоактивные материалы действительно носили организованный характер.
Но потом, позже, уже я четко увидел, что у этого дела, у этих стараний есть какой-то лидер. Потому что я был свидетелем их рассказов, их ловили, которых этих перевозчиков там. Они были натренированы таким-то образом, у них были легенды. Они всегда несли образец. Понимаете, вот продавец явно искал покупателя.
Сегодня предотвращением контрабанды атомного сырья в Грузии занимается служба ядерного и радиационной безопасности. Правительство США, Великобритании и Швеции в этом году продолжают финансирование грузинской программы, которая включает выявление ядерных материалов, надежное хранение, а также обучение специалистов в этой области. В целом на реализацию программ правительство США уже выделило 40 миллионов долларов. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми приехал президент Международной федерации домино Лукас Гиттард вместе с представителями ряда национальных федераций этого вида спорта. Они проверили готовность самопровозглашенной республики к приему чемпионата мира по домино в этом году, рассказывает Семен Пегов.
Первый пункт в программе визита в Сухум президента Международной федерации домино Лукаса Гиттарда, а также президентов Федерации домино Венесуэлы и Испании – встреча с вице-премьером Александром Страничкиным, который возглавляет Координационный совет по подготовке к чемпионату мира по домино в Абхазии. Вице-премьер рассказал гостям, что все работы и строительные, и организационные уже находятся на завершающей стадии.
Подготовка к чемпионату в полном разгаре. И практически мы вышли на финишную прямую. То, что вы согласились, федерация согласилась провести чемпионат мира в Абхазии, это для нас очень важно. И говорит о достижении нашей команды на чемпионатах мира.
Говорит Александр Страничкин. На чемпионат мира по домино в Абхазию ожидается приезд команд из ведущих в этом виде спорта держав, таких как Доминиканская Республика, Мексика, Венесуэла, Никарагуа, США. Из стран Евросоюза на турнир собирается приехать сборная Испании, а Кавказский регион, помимо хозяйки чемпионата Абхазии, будет представлен еще и Арменией. Для большинства сборных участие на чемпионате мира – вопрос решенный. Однако, по словам Лукаса Гиттарда, с приездом приездом некоторых команд все-таки возникли определенные проблемы.
Об участии в чемпионате, который пройдет здесь в октябре, мы вели переговоры с представителями многих стран. Однако, несмотря на то, что Международная федерация домино гарантирует всем, что уровень проведения чемпионата будет высоким, из-за политического конфликта между Абхазией и Грузией некоторые вопросы все-таки остаются. Но мы уверены, что сможем их решить.
Считает Лукас Гиттард. Пообщавшись с вице-премьером, делегация во главе с Лукасом Гиттардом отправилась посмотреть, как идут работы на объектах, которые будут задействованы в проведении чемпионата мира по домино. В первую очередь это гостиница «Интер Сухум». Здесь планируется разместить участников чемпионата, по соседству с гостиничным корпусом строится зал, где совсем скоро установят столы для игры в домино, в этом же здании откроют столовую для спортсменов. Пройдя сквозь тучи строительной пыли и получив твердое обещание, что все отделочные работы завершатся уже через пару недель, делегация отправилась посмотреть пресс-центр и гостиничные номера, в которые поселят участников. После насыщенной экскурсии, делясь впечатлениями от увиденного, президент Федерации домино Венесуэлы, между прочим, однофамилец, а может быть даже и дальний родственник известного художника эпохи Возрождения Эфраин Веласкес, рассказал журналистам забавный случай, который произошел с делегацией в московском аэропорту по дороге в Абхазию.
Мы вылетели из Венесуэлы, и прежде чем попасть в Сочи, делали пересадку в Москве. В нашем багаже было достаточно много комплектов домино, которые мы везли специально для чемпионата мира. Однако на таможне подумали, что мы везем все это на продажу, и нас чуть не арестовали. Правда, в итоге нам удалось убедить таможенников, что мы не контрабандисты, и недоразумение было улажено.
С улыбкой на лице рассказывает Веласкес. Визит Международной федерации домино в Сухум продлится 2 дня. Запланированные встречи с исполняющим обязанности президента республики Александром Анквап и с мэром столицы Алиасом Лабахо. Также Лукас Гиттард побывает на тренировке абхазской сборной по домино, а по итогам визита проведет масштабную пресс-конференцию. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.